Виная Самхита. Обеты Махаврата. Пять принципов Яма. Ахимса. Не убивать, не причинять вреда. Сатья. Правдивость, не лгать. Астея. Не воровать.
Надо разъяснить еще раз всем порядок.
Порядок соблюдения дисциплины. Дважды в месяц, дни новолуния и полнолуния, монахи собираются и читают заповеди. Затем спрашивается, не нарушил ли кто эту заповедь. Если никто не отвечает, читается следующее. Монах, нарушивший заповедь, встает и исповедуется перед общиной, за исключением Махавратам и четырех параджика. Покаяния достаточно для прощения.
Когда спрашивают, не нарушил ли кто, вы киваете головой.
Брахмачария, безбрачие и целомудрие. Апариграха, не обладать личным имуществом.
Те, кто не кивает головой, это означает, они нарушили, поэтому они должны вставать и исповедоваться.
Четыре заповеди параджика. Не убивать, не причинять вреда. Не воровать. Не заниматься сексом. Не утверждать, что достиг просветления, хотя не достиг, и оно не подтверждено гуру. Десять заповедей монаха. Не пить алкоголь, не употреблять одурманивающие вещества, сигареты, наркотики.
Я раскаюсь в нарушении этой заповеди.
Конкретно?
Когда я была в поездке, я курила анашу.
Анашу курят ситхи. Но если послушник анашу курит, он далеко пойдет. Вы должны знать, что существует время, когда нужно следовать Винае, и существует время, когда нужно превосходить Винае. Однако это время никогда не должно путаться. Сделать ошибку в этом случае означает открыть врата нижних миров. До тех пор, пока вы не станете безупречно чистыми внутри и вовне, и ваш уровень не станет, уровень энергии не станет безупречным, вы должны блюсти себя во внешнем и во внутреннем, с осмотрительностью новобрачной, которая вошла в дом родителей жениха. В Индии есть святые аватхуты, которые курят анашу для того, чтобы получить опыт и самадхи. Однако даже в каула-тантре и в акхоре такие вещи никогда не даются новичкам. Это очень сильные нагрузки на энергию и тело, которые могут давать опыт и ясность. Однако если человек имеет сильный уровень энергии и имеет достижение самадхи, он может извлечь пользу из этого. Если же такого уровня энергии и безупречности нет, скорее всего, у него будут препятствия в духовном пути. Путь монашества в этом смысле, он однозначно определяет свое отношение ко всем таким вещам.
Не надевай драгоценности и цветов, не используй парфюмерию. Не сидеть, не лежать на широких, высоких и украшенных ложах. Не хранить денег. Не есть ночью. Всем правил гармоничной жизни.
Я хочу рассказать.
В чем конкретно? Есть ночью. По крайней мере, когда вы едите ночью, старайтесь быть предельно осознанным. Если вы в это время будете осознанным, внезапно сила вашей ясности синтегрируется с вашим статусом, вина и прочим. И ваше желание есть исчезнет.
Семь правил гармоничной жизни. Разделять общее место обитания. Лес, дом, монастырь, Аша. Разделять повседневные заботы, служение. Вместе соблюдать заповеди. Употреблять только те слова, что ведут к гармонии. Избегать тех слов, которые могут стать причиной раздора санги.
Раскаялась.
Делиться внутренним опытом. Уважать точку зрения других, вести себя гармонично. В постоянном пользовании только те вещи, которые разрешены монахом. Не иметь личных денег и вещей, в том числе счетов, кредитных карточек, недвижимости, земель, пенсии и другого. Второстепенных правил. Не услаждаться сном и бездельем. Брить голову дважды в месяц, полнолуние и новолуние.
Я не брила, потому что нужно было сфотографироваться на завтра.
не касаться противоположного пола рукой, ногой, одеждой, книгой и тому подобное. Монахи и монахини не путешествовать вместе. Не уединяться, не находиться близко, не оставаться наедине. В комнатах, домах, лесах, квартирах, дорогах, пустырях и так далее. Монахи и монахини не спать рядом, не принимать вместе омовения в реке, бане, душе, не умываться рядом. Монахи и монахини не оказывать знаки внимания друг другу, не помогать одеваться друг другу, не поправлять, не подавать одежду и обувь, не обмениваться подарками, книгами, одеждой, просадом, записками личного содержания. Монахи и монахини не флиртовать, не вести речи о чувствах друг другу, не вести интимные беседы о сексе, о прошлом миру, об искусстве, природе.
Когда вы соблюдаете правила, живете жизнью монахов, вы должны обладать большой верой в свой путь и важность своего выбора. Чем дальше мы продвигаемся в практике, тем больше нам открывается безграничность нашей перспективы. И когда она нам открывается, мы обнаруживаем, что эта безграничность требует колоссальной безупречности и самодисциплины. Такого уровня, о котором мы даже не предполагали. Тренируясь в самоконтроле, мы постепенно вырабатываем такую шакти для достижения безупречности. Поэтому говорят, что дух монаха, если он правильный монах, день ото дня и год от года крепчает. Дух человека, захваченного обыденными отношениями мирской жизни, даже если он практикующий, в лучшем случае стоит на месте, в худшем разлагается. Вначале кажется, что наша обусловленность невелика, а наша необусловленная природа на ладони. По мере продвижения мы обнаруживаем, что наша обусловленность сильнее, чем мы предполагали, и она требует гораздо большего времени для духовной работы. И дилетантский, и любительский, шапкозакидательский подход не подходит. Нужен трезвый расчет, долгосрочная стратегия на много лет и планомерное избавление от неведения шаг за шагом, с большой-большой концентрацией. Принцип тантры – это сгущение энергии или концентрация энергии в одном месте. Подобно алхимику, который в реторте собирает ингредиенты различных снадобий, чтобы добить эликсир бессмертия, таким же образом, сгустив энергию в определенном месте, мы добываем эликсир бессмертия просветления. Поэтому знайте, что Виная Самая – это подобное рецепту приготовления такого эликсира. Пойти на компромисс, конечно, можно, но эликсир приготовлен не будет. Что означает пойти на компромисс? Быть бессознательным. А бессознательно позволить тому или другому эмоции или движению души захватить. Если вы сознательны, то никогда не возникает проблем ни с соблюдением дисциплины, ни с взаимоотношениями. Все выполнять всегда легко. Поэтому следует рассматривать различные принципы образ жизни, которые мы следуем, как рецепт приготовления такого эликсира. Важно понять этот принцип, что, входя во врата высшей дхармы, мы не можем войти туда со своим рецептом. Если даже мы туда войдем, он просто не сработает. К примеру, если человек не обладает глубоким пониманием безупречности, он может решить приехать на ретрит и практиковать 3 дня. Но затем, приехав, он может передумать практиковать 1 день. А теперь представьте, если несколько человек решили собраться, чтобы сделать какое-то важное мирское дело. Могут ли они позволить себе такое несерьезное отношение? Часто можно заметить, как в дхарме проявляется гораздо больше несерьезности, чем в мирской жизни. Когда я анализирую жизнь мирских людей и жизнь людей дхармы, я обнаруживаю гораздо больше разных видов безупречности в жизни мирских людей по отношению к мирской дхарме и гораздо больше небезупречности в жизни духовных людей по отношению к своей дхарме. Это парадокс. К примеру, если человек решил стать чемпионом, мастером спорта, он понимает, что такое безупречность и самоотдача. И если там проявляется хотя бы малейшая небезупречность, с ним никто не будет разговаривать даже. его наставник в боевых искусствах или тренер по легкой атлетике скажет: извини, ты нам не подходишь, ты не тот, кто может чего-то достичь. Если человек, пытающийся изучать высшие аспекты физики, сделает небольшие отклонения и будет неусердным, профессура отвернется от него, и он будет исключен из их круга как человек недоразвитый, не обладающий способностями. Ему скажут: твое место – это обучать начальные классы, а не аспирантура. Что ты здесь делаешь? Если музыкант сфальшивит на концерте хотя бы один раз, публика забудет о нем, и критики скажут: он был мастером раньше, он был виртуозом, а сейчас он бездарь. Это разные виды безупречности в мирской жизни. Но в духовной жизни все это умножается на много раз. Если мы сфальшивим, или если мы не можем что-либо проявляя, то нас исключают из круга тех, кто приближается к просветлению. Разумеется, эта фальшь очень тонкая, и распознать ее тоже трудно. Потому что духовные практикующие все это делают внутри. В этом и проблема, что отклонений гораздо больше, их трудно контролировать. Потому что духовная битва монаха происходит внутри. И даже если вы находитесь в санге, но такая внутренняя фальшь, она вас сама исключает из круга практикующих. То есть вы можете внешне оставаться, но внутри вы как бы сами себя отворачиваете от света вашей саморожденной мудрости, допуская такую фальшь. Эта фальшь всегда допускается, когда мы проявляем невнимательность. На начальном этапе трудно не допускать такой фальши, потому что с самого начала мы все состоим из фальши. Тем не менее, наша осознанность – это то, к чему можем мы вернуться в любой момент. Из-за того, что у нас много фальши и бессознательности, мы в любой момент имеем такую твердую опору – это внимательность. Не слишком много анализируя и не страдая из-за допущенной фальши, следует просто вернуться в состояние внимательности в тот же момент, когда она была потеряна.
Еда. Не есть мясо, рыбу, острое, соленое, и того, что связано с кармой убийства и возбуждая чувства. Монашеской трапезы, соблюдать правила совместной трапезы. Не есть, не пить холодную пищу и напитки. Поведение. Не петь, не танцевать. Не слушать мирские песни, танцы, музыку. не рассматривать мирские картины. Не черпать мирскую информацию из книг, газет, журналов, из кино, видео, телевидения, аудио, из компьютера. Играть в азартные игры, казино, аттракционы, игральные автоматы, батареи, карты, компьютерные игры, шашки, шахматы, домино и другое. Не играть в спортивные игры. Не спорить о чем-либо на что-то. Ахам, наставником. С насмешкой, пренебрежением, злобой, гневом. Не говорить с другими о них таким образом. Восемнадцать правил поведения дисциплины в поездках. Не путешествовать без благословения задания. Не останавливаться, не выполнять служение вне помещений монастыря без благословения. Не торговаться при покупках. Не посещать недолжные места. Не добывать деньги мирской работой. Не ввязываться в политику. Не оставаться в домах мирян более 3 дней. Не тратить пожертвования, не делать личных покупок. Вещи, книги, кассеты, ручки и так далее. Кроме еды и транспорта. Не просить мирян о личных услугах. Стирка, штопание одежды, массаж и так далее. Не принимать пожертвований, подарков лично для себя, кроме еды. Не обращаться к колдунам. Не вступать в мирские отношения с другими людьми. Не принимать нечистых пожертвований, если это известно, добытых воровством, обманом, торговля дурманивающих веществ, убийством. Не ссориться, не вступать в гневные диспуты с представителями других религий. Не занимать, не одалживать деньги, вещи у отдельных лиц и других организаций. Не давать обещаний, обязательств кому-либо вне монашества. Не общаться с людьми, дурно отзывающимися о дхарме и санге, нарушителями самая. Не учить других, не будучи уполномоченным. Не проповедовать дхарму шокирующими методами. Поведение в монастыре. Очищение 3 раз. всегда владеть собой и стараться улыбаться. Отказаться от гримас гнева. Не сидеть, вытянув ноги, особенно к алтарю лектора. Не задувать огонь свечи. Во время совместной трапезы не есть полным ртом, издавая звуки. Знать меру в еде, не переедать. Общение. Всегда быть дружественным. Общаться на «вы» и называться духовным именем, если оно есть. Не пустословить. Не вести беседы, противоречащие дхарме, подстрекающие оставить дхарму, нарушить заповеди. Не вести интимные беседы о слухах, политике, войнах, правителях, автомобилях, привлекательных женщинах и мужчинах, ворах, украшениях, одежде, богатстве, мирских науках, о песнях и музыке и прочем. Не рассказывать анекдоты, мирские истории, стихи, содержание кинофильмов, книг, газет. Не злословить о ком-либо. Не использовать уменьшительно-ласкательные слова при общении друг с другом.
При поездках у монахов иногда возникают различные ситуации, где они могут не знать, каковы должны быть их взаимоотношения. К примеру, один монах в Бердянске поехал, когда он жил в филиале. Мирянка обращалась ему с просьбой помочь ей сделать то или это. Когда он отказался ей помогать, она обиделась, думая, что монах высокомерен. Однако в этом случае, если вы контактируете с практикующими мирянами, следует разъяснять, что ваше поведение и взаимоотношения объясняются Виная Самхитой, и что если вы будете это делать, то вы вступите в противоречие с вашими принципами, и в этом нет чего-то зазорного. И если мирянин практикующий, он должен уважать принципы монаха. В Таиланде, когда монах входит в общественный транспорт, старушки встают и уступают ему место. И в этом нет чего-то необычного. Поскольку при этом важен не духовный уровень монаха, а, собственно, его сан и его обеты и выбор. Другими словами, при взаимоотношениях больше смотрят на сангхати, нежели на лицо монаха. В этом есть большой смысл.
Монахи-мирянин. В общественных местах монаха традиционно приветствуют поднятием сложенных ладоней к груди или ко лбу. Те же, кто желает получить от монаха наставления, нередко простираются перед ним, то есть касаются земли пятью точками – коленями, локтями и лбом. Монах не должен ничего просить и благодарить, когда ему дают пищу или подарки. Наоборот, мирянин, вручая что-нибудь монаху, благодарит последнего за то, что монах позволил мирянину совершить доброе дело и тем самым получить религиозную заслугу. Если монаха приглашают в дом, то он должен сидеть на самом почетном месте, но не в роскошном кресле и несколько выше, чем остальные. Если он остается в доме на ночь, то он должен спать в отдельной комнате и через комнату от женщины. Для монаха неприличен любой контакт с женщиной. Ему нельзя касаться животных женского пола, кукол, женских вещей и так далее. Монаха не
в отношении животных женского пола эта поправка у нас не работает. Корова исключается.
Монаха не следует спрашивать о том, что он любит из еды и что ему приготовить, ибо он должен есть все, что ему дадут, за исключением мяса собаки, змеи, тигра, медведя, гиены, человека. Монах не должен хвалить еду, так как, согласно Виная, еда – это лишь жизненная необходимость, а ее вкусовые качества не играют роли для монаха. Вместе с тем, хорошая и разнообразная еда рассматривается как знак уважения к санге и религии. По традиции, монах должен питаться на подаяние верующих. Главная ответственность за соблюдение этих ритуальных отношений лежит на мирянине, который не должен ставить монаха в неудобное положение, например, приглашая его на свадьбу, застолье, совместную поездку, просто в гости и так далее. Мирянин должен знать, что запрещено монаху правилами Виная, ибо незнание основных правил Виная – это неуважение к санге в целом. Монаха нельзя приглашать в кино, театр, на стадион, на ярмарку, базар, в ночной клуб, на военные парады, смотреть спортивные или азартные игры и так далее. Если монаха приглашают в другой город, то приглашающий должен купить ему билет на транспорт, сопровождать или встретить его. При нем неприлично вести фривольные разговоры или нецензурно выражаться и так далее.
Как следует поступать, если эти правила не выполняются при общении? Следует прерывать такое общение, поскольку монах никогда не заинтересован в каком-либо общении с мирянами или с кем-либо вне дхармы, то для него отношения как таковые не являются связывающими и не представляют ценности. Если нечто происходит, то он просто вообще отдаляется.
миряне обязаны контролировать свое поведение в присутствии монаха. Правила поведения мирян в отношении монаха объясняются в семье, школе, а главное, об этом рассказывается в сутрах, которые читаются верующими в монастырях и храмах. Например, в разговоре с монахом следует избегать многих тем, которые Будда считал бесполезными. Они перечисляются в одном из текстов Анутара Никая. Разговор о королях и разбойниках, министрах и армии, опасностях и войне, еде и питье, одежде и жилье, украшениях и благовониях, родственниках, экипажах, деревнях, базарах, городах и районах, женщинах и героях, уличные сплетни, разговоры о днях минувших, праздная болтовня, разговоры о мире и морях, приобретениях и потерях. С монахом можно говорить только об учении Будды и спрашивать его советов о методах реализации учения в жизни. Во взаимоотношениях действует неизменное правило, согласно которому уважение оказывается не личности монаха, а его обету и образу жизни, то есть преданности дхарме.
Однажды к Парамахамсе Йогананде в его монастырь приехал бизнесмен из Индии. И когда он подходил к Йогананде, он встретился с его ученицей. Но он к ней отнесся так довольно пренебрежительно. Но когда он пришел к Йогананде, Йогананда его строго отругал за это и сказал ему извиниться. Тогда этот бизнесмен подошел и сказал: «Я приношу свои извинения, и у нас в Индии почитают женщин как мать, поэтому я буду рассматривать, я приношу вам извинения и высказываю вам уважение как к матери». На что монахиня Йогананда сказала: «На самом деле быть матерью невеликая заслуга. Половина населения на земле – это матери. Половина – все женское население. Поэтому я не вижу здесь чего-то, что достойно уважения. Но вы можете выразить уважение хотя бы моей жизни в отречении». Священие также говорит, когда допустимо превосхождение правил Винаи. Когда человек болен, к примеру, ему может быть выбираться еда и прочее. Когда он спасает жизнь другого человека, когда оказывается медицинская помощь, или когда выполняется какая-либо практика, связанная с инициацией.